Всем привет! В эфире Радио Сахаров. Этим выпуском мы открываем новый подкаст о мероприятиях, которые Радио Сахаров организовывает в Берлине. На YouTube они будут появляться постепенно, а послушать все выступления и дополнительный мини-эпизод с вопросами и ответами можно в нашем приложении. Ссылки на него вы найдете в описании видео. До встречи в эфире!
Спасибо большое, коллеги. Я хотела поблагодарить за возможность здесь быть, с другого континента. И большое спасибо Михаилу за очень глубокий текст. Я вот отреагировать хотела бы на текст. Одна из проблем, на мой взгляд, которую выявила 24 февраля 2022 года, состоит в том, что все проблемы, которые осветил Михаил, безусловно, существуют и очень остро, но даже тут та небольшая прослойка вот, интеллектуальная, либеральной интеллигенции, интеллектуальной, которая, казалось бы, должна, ну вот если уж никто это не делает, то она как бы должна задаваться вопросами, что же с нами не так, к сожалению, часто не занимается этим в течение этих полутора лет. В общем, я очень рада, что все-таки есть попытка задавать себе неприятные вопросы. И это фактически в дихотомии выражается в формулировке «это война Путина или война России?». Популярная такая конфетка, которую очень хорошо говорить себе, да, но это все-таки Путин, нам всем не повезло, мы в заложниках. Но, как мне кажется, этот текст хорошо высвечивает, конечно же, проблема, увы, далеко не только в Путине, более того, Путин скорее является следствием более глубоких проблем российского общества, ну вот в том числе, о которых этот текст. Собственно, я как политолог достаточно давно занимаюсь России, и понятно, что здесь такие вопросы, на них не ответишь коротко, и это проблема, которая существует, они не возникли вчера, можно говорить, что Россия, то опять же, о чем текст говорил, исторически больна вот этой своей имперскостью, насилием и так далее. Но при этом, вот если отвечать на вопрос про 91 год, то в рамках такого более политологического анализа мы можем выявить конкретные четкие аспекты, которые говорят нам о том, почему мы оказались в такой сегодняшней ловушке. Сразу оговорюсь, в 91 году я еще в детский сад ходила, поэтому я не была свидетелем этих моментов воодушевления. Возможно, отчасти мой личный опыт достаточно негативного тренда, который с тех пор взяла Россия, он несколько мою установку сбивает. Однако, мне кажется, смотря на вот транзит российский, так называемый, за прошедшие 30 лет, и вот если сравнивать его, например, с тем же гораздо более успешным транзитом других постсоветских стран, например, Балтика, или промежуточные сценарии стран, которые пытаются вырваться из этой авторитарной ловушки с промежуточным успехом, например, Грузия, да? Ну, Украину я не буду упоминать, потому что вот уже ее действительно не хочется никак затрагивать, украинцы очень, просто кровью оплачивают свою борьбу за свободу. Что четко заметно? Нам склонны считать, что в России в начале 90-х был демократический транзит. Но в реальности, и вот я много об этом пишу, если вы посмотрите на трансформацию России в этот период, то, по сути, ведь по-настоящему те реформы, которые были, они осуществлялись узкой прослойкой того же самого правящего советского слоя номенклатуры. Сам Ельцин был оттуда родом, да, которая просто видела на момент конца советского периода, что необходимы реформы. В России на тот момент, в отличие от балтийских стран, не сформировалось достаточно мощного пролиберального национального движения, которое было бы в состоянии вытолкнуть старые советские элиты, которые вот занимали позиции на первых свободных выборах, из власти. То, каким образом, например, мы наблюдали это в балтийских странах. В результате, по сути, уже на первых там свободных выборах начала 90-х годов только в больших крупных центрах типа Ленинграда на тот момент и Москвы удалось каким-то случаем оппозиции кандидатам не от КПСС занять более-менее какое-то представительство. Во всей остальной России уже на тот момент мы видим, что по сути, вот та советская номенклатура, она остается у власти. Ну и дальше, по сути, опять же, все реформы, они происходят от лица вот этой прореформистской номенклатурной группы Бориса Ельцина, чей вклад я, кстати, не хотела бы недооценивать. Здесь я не согласна с Навальным. Я считаю, что в российской истории было очень мало правителей, которые пытались дать россиянам хоть какие-то свободы. И Борис Николаевич один из них, несмотря на все, естественно, проблемы и ошибки. Но вот и вокруг него фактически не сформировалось достаточно качественного количества людей, чтобы радикальным образом поменять траекторию страны. И за вычетом экономических реформ, где даже там номенклатурные группы или связанные с ними удержали в существенной степени самые лакомые куски, фактически демократического транзита не случилось. Если вы посмотрите на российские выборы, то ведь, по сути, власть России ни разу не была потеряна. Да? То есть Путин – это же назначенец Ельцина. Да? Можно было сказать, что он как бы формально легитимирован был выборами, но это не смена власти в классическом смысле. Это предыдущая власть назначает предыдущую. Ну а после Путина, после того, как Путин уже занял власть, стало все понятно. В целом, на мой взгляд, в 90-е годы мы наблюдали ослабление федерального центра, что было вызвано экономическим кризисом и пониманием номенклатурных групп, что ситуация зашла в тупик. Это ослабление федерального центра привело к некоторой либерализации режима, но принципиально институты, элиты, состояние умов, мозгов населения и взгляды, оно осталось, увы, вполне себе таким советским. В этом плане тот факт, что мы уже с начала нулевых годов наблюдаем возвращение той же самой гидры, о которой пишет Михаил, она неудивительна с учетом того, что просто не было достаточного качественного числа людей, готовых толкать вперед изменения. Закончу на оптимистичной ноте. В 10-е годы мы все-таки наблюдали рост модернизации, появление более-менее таких беловоротничковых групп, все большее количество россиян, готовых модернизироваться. В процентном отношении к населению это все еще очень маленькие группы. Мы говорим о 70% населения максимум. Вот. Но, тем не менее, все-таки Россия не осталась в стороне от процесса модернизации. Но, к сожалению, эти процессы постоянно уничтожаются действующими властями.